Радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня первый заместитель председателя ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, вице-спикер Государственной Думы России, профессор Московского государственного университета Иван Мельников. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можете посылать на номер +7 903 743 2801, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Задавайте свои вопросы Ивану Мельникову, а пока я начну задавать свои. Добрый вечер, Иван Иванович.
Добрый вечер.
В воскресенье состоялось выдвижение премьера Владимира Путина кандидатом в президенты от «Единой России». Скажите, а вы могли бы представить гипотетическую ситуацию, что КПРФ тоже поддержала бы Путина?
Никогда. Не могу представить такой гипотетической ситуации. Это было невозможно представить и 8 лет назад, невозможно было представить и раньше, когда он первый раз выдвигался. Главным образом потому, что у нас разное видение развития страны, разная оценка ситуации, и ту программу, которую реализовывал господин Путин все последние, можно уже говорить, 12, наверное, лет, она не укладывается в наше понимание того, какие проблемы в первую очередь в России должны решаться и как они должны решаться.
Ну вот Владимир Путин в своем выступлении на съезде фактически обвинил всех и левых, и правых, одних в ошибках 90-х, других, я так понял, левых и коммунистов в развале СССР. Скажите, ну у вас вот конкретные претензии к нему за 12 лет встречные какие?
Ну, претензий много. Во-первых, абсолютно не решаются экономические вопросы.
Все как разговоры. Пенсии растут.
Нет. Всегда. Сейчас о социальных мы поговорим. Я все-таки говорю об экономических вопросах. Все разговоры о том, что нам надо уходить от сырьевой экономики, что нужно брать курс на модернизацию. Правда, его провозгласил господин Медведев, но Путин активный приверженец этого курса. Он это подхватил, он везде это пропагандировал. Никаких реальных шагов в этом направлении не делается. Никаких абсолютно. Если посмотреть бюджет на модернизацию, ноль, на развитие промышленности – ноль, на развитие сельского хозяйства – ноль.
Ну, же не совсем ноль.
Я же понимаю, но на самом деле никакого реального развития нет.
Если, а Сколково вам скажут сразу?
Вы знаете, Сколково – это вывеска. Это не реальное развитие науки и не реальная поддержка новых технологий, инновационных проектов. Это вывеска, чтобы показать, что вот якобы Россия взяла такой ориентир и будет скачок вперед. На самом деле, по большому счету, в нашей стране много десятков Сколковых есть. Наукоградов, которые находятся в прекрасном состоянии. Там, да, немного есть в некоторых устаревшая техника, но там замечательные научные коллективы, там хорошая материальная база. Если бы в эти наукограды вложить десятую долю того, что вкладывается в Сколково, наша страна действительно могла бы сделать инновационный рывок вперед. Но ничего это тоже не делается. По социальным программам, вы знаете, я думаю, что все бравурные эти отчеты о повышении пенсий, заработных плат, пособий, я бы все-таки это назвал на уровне милостыни. Это едва покрывает инфляцию, а может быть и не покрывает инфляцию, и повышение цен и тарифов на товары первой необходимости, на ЖКХ, на транспорт и так далее. В политическом плане, я бы сказал так, может быть, полтора последних года после октябрьских выборов 2009 года в Московскую городскую думу, когда был демарш трех партий, тоже особый вопрос, который сейчас немножко выскажу на виде, представляется, но не об этом речь. Мне кажется, какие-то позитивные небольшие изменения были предприняты. В первую очередь был принят закон о равном доступе к средствам массовой информации, был принят закон о снижении барьера с 7 до 5%, в будущем, не с этой Государственной Думы. Кое-какие были небольшие поправки к выборному законодательству, и, казалось бы, позитивные изменения наметились. Но как только были объявлены выборы в эту Государственную Думу, а главное, после того, как всем стало понятно, что в обществе идет абсолютно негативное отношение к «Единой России», если не сказать больше, отторжение в значительной степени этой партии, то все это было отброшено, и ситуация, я считаю, стала по-прежнему, как это было в 90-е годы. Самые грязные технологии сейчас используются. Ни о каком равном доступе партии к средствам массовой информации не идет и речи. Да, собственно говоря, никто такой цели перед собой не ставит.
Скажите, а зачем были нужны 4 года президента Дмитрия Медведева?
Ну, я думаю, в первую очередь закон не позволял Владимиру Путину дальше исполнять обязанности президента. Я все-таки сторонник того считать, что в некотором смысле все это было, этот план был разработан действительно заранее, нужна была вот такая отдушина, если хотите, передышка, чтобы потом уже в соответствии с законом, вновь принятым законом о выборах президента, иметь возможность быть избранным уже на 12-летний срок. Даже,
Иван Иванович, было ощущение, что коммунисты вот в какой-то момент достаточно мягко относятся к президенту Дмитрию Медведеву. У вас были надежды на то, что будет какое-то позитивное политическое развитие, что режим изменится по своей сути?
Вы знаете, наблюдения, в принципе, правильные. Мы отмечали, что социально-экономический курс не меняется, он действительно не менялся. Тот, я бы сказал, агрессивный, либеральный, праволиберальный курс, который реализовывался при президенте Путине, он продолжал реализовываться и при президенте Медведеве, но нам показалось, что появилась какая-то небольшие изменения в политической атмосфере в обществе. И мы эти изменения в политической атмосфере приветствовали. Появились хоть какие-то элементы конкуренции, пытались выслушать альтернативную какую-то точку зрения. Но вот я привел некоторые конкретные примеры. Это были инициативы Дмитрия Медведева. Ну, не скрою, что и его выступление, по-моему, 2 года назад на Ярославском форуме, где он довольно критическую дал оценку состоянию общества, его социального, экономического положения. В принципе, мы считали, что эта оценка правильная. И курс на модернизацию, он правильный курс. Другое дело, что ничего, к сожалению, это не было сделано. И считаю, что те небольшие зачатки, позитивные изменения политической атмосферы, они в последнее время тоже растоптаны.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в нашем эфире один из руководителей Коммунистической партии Российской Федерации Иван Мельников. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Драматическая судьба Светланы Аллилуевой. В эфире «Свободы» историк Лев Краснопевцев и писатель Лариса Васильева. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Иваном Мельниковым, первым заместителем председателя ЦК Коммунистической партии России, вице-спикером Государственной Думы. Вот у нас с сайта вопрос Андрея. Ваша партия, кажется, очень недовольна работой некоторых министров Сердюкова, Голикова и так далее. Почему вы не требуете отставки того, кто их назначил и держит в правительстве годами, господина Путина? Если человек не в состоянии собрать команду из дельных людей, можно ли вообще доверить ему управление страной?
Ну, во-первых, мы недовольны не только 3 отдельными министрами, и как следствие ответственности председателя правительства за работу этих министерств и тех людей, кого он предложил во главе этих министерств, но мы недовольны работой всего правительства в целом. И в этом смысле постановка вопроса правильная, в том смысле, что, да, правительство, на наш взгляд, не выполняет своих обязанностей, своих функций. Напомню, что наша фракция единственная, которая не голосовала за утверждение господина Путина председателем правительства, все остальные фракции поддержали его назначение. Для нас то, что произошло за эти 4 года, никакой неожиданностью не стало. Мы понимали, что будет тот курс, который все эти 4 года реализовывался. Что касается постановки вопроса о недоверии правительства, оценки мы такие давали неоднократно с трибуны Государственной Думы, а для постановки вопроса нужно как минимум иметь 90 голосов депутатов. В нынешнем составе Государственной Думы, к сожалению, и 90 голосов набрать было невозможно, нереально. Я просто напомню один случай, он в некотором смысле показательный. У нас была одна совместная акция со «Справедливой Россией», с теми же критериями, когда надо было набрать 90 голосов для обращения в Конституционный суд. Мы подписали совместное обращение, 92 депутата от фракции КПРФ и «Справедливой России» в Конституционный суд о неконституционности некоторых положений о едином государственном экзамене. Но эта акция кончилась тем, что после подачи документов в Конституционный суд, через сутки, может быть, полтора суток прошло, «Справедливая Россия» отозвала свои подписи.
Ну, то есть администрация президента так работает.
Естественно. Поэтому та постановка в конституционной плоскости этого вопроса была просто нереальной в этом Государственной Думе.
Скажите, почему лидеры КПРФ никогда, или, по крайней мере, очень редко говорят о том, что господин Путин и господин Медведев потворствуют системе разнообразных коррупционных сделок по передаче госсобственности своим людям? Фамилии Тимченко, Ковальчук и так далее, Ротенберг, вам разве не известны?
Вы знаете, ну, во-первых, я не согласен, что представители КПРФ, лидеры, не критикуют Путина и Медведева. Зайдите на наш сайт, посмотрите наши комментарии, и вы увидите очень жесткие комментарии, критику и так далее. Что касается, ну, конкретных дел, наверное, надо быть очень в курсе деталей этих дел, чтобы обвинять конкретного человека в том, что он несет ответственность за это дело. Что касается критики в целом той линии, которую они ведут, тех конкретных шагов, которые они предпринимают, критика очень жесткая.
Точна ли информация о том, что ваша партия выдвинет кандидатом в президенты 17 декабря именно Геннадия Зюганова, вашего лидера?
Вы знаете, ну, я готов спокойно порассуждать на эту тему в эфире. Первое, я думаю, что выдвигать надо человека, который реально может исполнять функции президента. Не каждый человек, кто даже может получить поддержку внутри партии или в обществе, готов к этой тяжелейшей функции. Я считаю, что Геннадий Андреевич в нашей команде, в нашей партии самый подготовленный человек.
18 лет готовился?
Ну, к такой функции некоторые готовятся и 40 лет. Это не так просто. Это действительно надо иметь колоссальный опыт, хорошие знания, хорошее понимание ситуации в стране. Вот. Второе, я считаю, что Геннадий Андреевич обладает очень подходящими для этого качествами. Третье, это по-настоящему политический тяжеловес, потому что, вот давайте скажем прямо, в стране, да и в мире в целом, известность Геннадия Зюганова, она соизмерима с известностью Путина. При тех абсолютно несоизмеримых возможностях, которые тот и другой имеет, в первую очередь, общение с нашими согражданами, в том числе в средствах массовой информации.
Ну, в общем, он, конечно, на втором он месте самый, по популярности.
Конечно,
да?
Он самый подготовленный человек, и окончательное решение мы примем после выборов 4 декабря. Естественно, что нужно все нюансы взвесить. Но он самый подготовленный, и в партии, конечно, настроение такое, что выдвинуть Геннадия Андреевича. Но мне кажется, что важно все-таки понимать то, что И мне бы хотелось обратиться ко всем радиослушателям с таким призывом. Я считаю, что вот Геннадий Андреевич, он будет единственный реальный оппозиционный кандидат в президенты России. Если мы хотим действительно составить реальную альтернативу кандидату от «Единой России», господину Путину, то нужно всем силам политическим, людям, которые не хотят продолжения той политики, которая продолжается в стране 12 лет, и которые понимают, что может произойти в ближайшие 12 лет, действительно отбросить, может быть, некоторые свои различия, некоторые недопонимания и поддержать кандидатуру Геннадия Андреевича.
Вот Сергей Миронов сегодня в интервью «Радио Свобода» сказал, что он сам готов баллотироваться от «Справедливой России», но не исключает переговоров с Компартией.
К сожалению, Геннадий Андреевич идет, чтобы в очередной раз проиграть. Поэтому мы не можем поддержать кандидатуру Зюганова. А вот если бы речь шла о некой консолидированной кандидатуре, так это возможно было бы.
То есть таким переговором вы еще готовы?
Мы считаем, что это возможно было бы. Если действительно будет тот кандидат, который не будет бояться побеждать. Вот это самое главное условие.
Вот это Сергея Миронова мнение, которое, видимо, хочет видеть известного второго беспартийного человека левых взглядов как единого кандидата вашей партии и «Справедливой России». Что бы вы ему ответили?
Ну, первое, я, конечно, полностью отметаю, это расхожий миф о том, что кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов идет для того, чтобы проиграть. Я готов спокойно обсуждать ситуацию 96-го года. Я ее очень хорошо помню, эту ситуацию 96-го года. Я помню утро после второго тура, и первое ощущение было такое, знаете, выложились, вымотались и чуть-чуть проиграли. Вот какое было ощущение. Только спустя несколько недель, а еще более информации стало поступать через несколько месяцев, когда стало ясно, какого уровня фальсификации была на этих выборах допущена. И те люди, которые занимались фальсификацией, спустя несколько лет, они же стали обвинять Компартию в том, что якобы она добровольно своими руками отдала победу. Мне очень жаль, что господин Миронов, если он всерьез говорит о том, что чтобы сложить усилия, в том числе, так сказать, по общей кандидатуре на должность президента России, вот этому расхожему мифу поддается. Второе, понимаете, мне кажется странным, когда человек, который, ну, вроде себя позиционирует таким образом, что надо объединять все усилия против действующей власти, против «Единой России», объединять усилия и прочее. Все-таки, если внимательно посмотреть все его дебаты последние, основной он удар наносит по КПРФ.
Мне... Ну, у вас были такие, знаете, я вот смотрел, например, дебаты, где был Юрий Афонин и Миронов, и друг друга поливали, забыв про «Единую Россию», это с энтузиазмом очень... обе стороны.
Да, это жаль, действительно. Ну и третье, я хочу напомнить, что господин Миронов был один из тех, кто выдвигал Дмитрия Медведева 4 года назад на должность президента, и все эти годы поддерживал Владимира Путина, был третьим человеком. Я думаю, что...
Вот прозрел.
Ну, если прозрел, тогда, извините, прозревший человек должен рассуждать таким образом. Кто вторая политическая сила в стране? В первую очередь, все-таки надо прислушиваться к мнению второй политической силы. Конечно, мы не можем ему диктовать свою волю, но прислушаться к мнению нашего съезда и посмотреть на решение нашего съезда, кого мы выдвинем, и поддержать кандидатуру именно того человека, кого мы выдвинем, было бы правильно с его стороны.
Скажите, на ваш взгляд, недовольные россияне вот все-таки будут голосовать за вашу партию как за последователей Маркса, Ленина, Сталина, или вот как за просто как за оппозицию надоевшему режиму?
Вы знаете, я думаю, что будет две категории, которые будут голосовать за нашу партию на этих выборах. Я думаю, что большая группа избирателей будет голосовать за КПРФ, именно как за партию КПРФ, которая верна идеалам марксизма. Я считаю, что этот подход не устарел. Вообще, если нет у какого-то человека или у какой-то политической структуры идеалов, я считаю, лучше политикой вообще не заниматься. Но в то же время я хочу сказать, что условия, в которых мы сейчас работаем, значительно отличаются от тех условий, при которых свою теорию писал Маркс, при которых жил Маркс, и, естественно, мы обновляем свои программы, мы ориентируемся на новые потребности людей, на специфику информационного общества, на научно-технических прогресс, и мы говорим о современном социализме, где будет сбалансирована роль сильного социального государства и конкуренции в сфере производства товаров и услуг. Теперь, поэтому я думаю, что значительная часть избирателей, в том числе молодежи, а избиратель КПРФ очень сильно изменился за последние 10 лет, может быть, даже чуть больше 12 лет, будут осознанно голосовать за КПРФ, как за партию, которая предлагает обществу реальную альтернативу тому курсу, который проводит власть в целом, партия «Единая Россия» вот в последние 12 лет. Конечно, есть и другая мотивация голосования. Мы ее сами не отрицаем, и мы говорим о том, что и мы ставим перед собой задачу минимум – разрушить монополию «Единой России». Я думаю, что монополизм «Единой России», вообще та атмосфера, которая сейчас есть в обществе, она порядком надоела очень многим.
И... Это единство власти, как это называет Владимир Путин.
Да, и я думаю, что это тоже для определенной категории является серьезной мотивацией. Мы благодарны тем, кто за нас проголосует. Могу сказать, что мы не подведем этих граждан, если получим большинство. И прямо хочу заявить, что, ну, конечно, какое-то время, там, 2-3 года понадобится, чтобы немножко стабилизировать, ну, вернее, не стабилизировать, а изменить социально-экономическую ситуацию в стране, но после этого, может быть, важнейшая задача, которую мы перед собой ставим, провести в стране честные парламентские выборы с участием всех политических сил, которые есть в нашем обществе, и с тем, чтобы абсолютно были равные честные возможности у всех политических сил проявить себя на этих парламентских выборах.
То есть вы в этом смысле позиционируете себя как демократическая альтернатива с выборами губернаторов, с выборами мэров и так далее?
Да, это так.
Ну, то есть, в какие сроки это можно все сделать? Вот восстановить, например, выборы губернаторов и так далее?
Я думаю, первое, с чего надо начать, все-таки провести честные парламентские выборы. В любом случае, очевидно, что эти выборы таковыми не будут. Это, я считаю, что первый шаг, который нужно будет реализовать.
С участием всех политических сил?
С участием всех политических сил в рамках закона. Я считаю, что надо будет снизить барьер, либо вообще его убрать. Если это невозможно будет убрать, ну, довести его, скажем, до 3%, но не больше, потому что политическая система у нас не устоявшаяся, а в условиях неустоявшейся политической системы надо дать шанс всем.
Спасибо, Иван Мельников. В эфире «Радио Свобода», Коммунистическая партия Российской Федерации. Мы продолжим после выпуска новостей. Я напомню, что в 22 часа в эфире программа «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Парламент Южной Осетии на экстренном заседании во вторник назначил повторные президентские выборы в самопровозглашенной республике на 25 марта 2012 года. Ранее Верховный суд Южной Осетии удовлетворил жалобу правящей партии на нарушения в ходе голосования со стороны оппозиции и признал прошедшие накануне выборы недействительными. Как сообщил РИА Новости председатель суда Ацамаз Биченов, кандидат от оппозиции Алла Джиоева не сможет принять участие в новой избирательной кампании. В Калининградской области в боевой состав российской системы предупреждения о ракетном нападении введена новая радиолокационная система класса «Воронеж-ДМ». Соответствующий приказ отдал сегодня президент России Дмитрий Медведев, находясь в расположении части. Западным странам следует воспринимать это как сигнал о готовности России адекватно ответить на развертывание в Европе системы ПРО-НАТО, отметил президент, в то же время подчеркнув, что Калининградскую станцию можно использовать для противодействия общим ракетным угрозам. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов готов баллотироваться на пост президента России, если партия окажет ему доверие. Об этом заявил сам Миронов на сегодняшней пресс-конференции в Москве. Таким образом, он опроверг появившуюся сегодня в газете «Известия» со ссылкой на источник в руководстве партии информацию о том, что он не будет участвовать в президентских выборах. Миронов также не исключил, что за этой публикацией может стоять партия «Единая Россия». Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей московской студии первый зампредседателя ЦК КПРФ, вице-спикер Государственной Думы России Иван Мельников. Ведет передачу Михаил Соколов. Вопросы 8-800-222-12 по телефону сейчас мы будем принимать. Пейджер 660-1046. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903-743-2801. Иван Иванович, ну вот вы сказали, что вы реальная демократическая альтернатива, или, по крайней мере, признали это. А как все-таки быть с митингами, с портретами Сталина? Это отпугивает избирателей. Вот я вижу по СМС-сообщениям, интересуются, например, пишут видео, календари, где Зюганов на фоне знамени с Лениным и Сталиным, это отпугивает от вас десятки миллионов избирателей.
Знаете, я не раз уже и у вас, в вашей студии «Радио Свободы» на эту тему говорил.
Повторение мать учения.
Нет, я не к тому, что не хочу продолжать говорить на эту тему. Я просто хочу сказать, что нужно очень спокойно эту ситуацию изучать с точки зрения конкретной исторической ситуации, конкретной атмосферы, которая была. Конечно, Сталин – фигура неоднозначная. И у нас партии это воспринимают и понимают это. Но вот сейчас, мне кажется, в обществе огромный запрос на созидательную политику, на то, чтобы страна сделала реальный рывок, и чтобы страна, ну, встала на ноги, если хотите. И, безусловно...
И вы это с именем Сталина связываете?
Безусловно. Безусловно. Созидательность мы связываем, Михаил, с
именем... 700 тысяч расстрелянных в 1937-1938 году.
С именем Сталина. Ну, время было сложное, Михаил. Я напомню, что был голод, была гражданская война, была революция, время было сложное, были реальные враги советской власти и того курса, который реализовывался.
Тут мы с вами не сойдемся.
Я знаю, Михаил, но тут надо, мне кажется, просто все эти исторические периоды очень спокойно изучать и делать из них, главное, правильные выводы. То, что было хорошо, позитивно, нести это бережно дальше. То, что мешало движению вперед или было, так сказать, получило негативную оценку, а то, что вы говорите, оно получило негативную оценку, в том числе и в партии, ну, делать тоже соответствующие выводы. По крайней мере, очевидно, что об этом сейчас, в 21 веке, речь не идет.
Слава богу. Между Компартией и Единой Россией много принципиально общего. Тяга к унитаризму, гигантомании в экономике, высоким расходам на оборону, концепции социальной демократии, антиглобализм и так далее, пишет вам Виктор.
Я думаю, Виктор ошибается. И очень серьезно ошибается. Первое, я думаю, что хочу обратить внимание, что при Единой России нет ни мощного государственного сектора в экономике, он разрушен, и нет реального рынка.
А высокие расходы на оборону обещают.
Сейчас до обороны дойдем, Михаил. Итак, все-таки первое. Мы выступаем за то, чтобы у нас был и довольно серьезный государственный сектор в экономике, и конкретно называем те отрасли, которые должны находиться исключительно в государственной собственности, и чтобы был реальный рынок. Второе. Мы выступаем за то, чтобы государство поддерживало своих граждан, а не те структуры, банки и богатых и сверхбогатых людей, которые оно поддерживало все последние 8 и 12 лет. На самом деле никакой реальной такой социальной политики в государстве последние годы не проводилось в интересах большинства граждан. Третье, что касается расходов на оборону. Здесь, я думаю, мы тоже не сходимся с Единой Россией. Мы за то, чтобы армия была сильной, да, мы за это. Но мы против того, чтобы военные средства, отпущенные на военные заказы, разворовывались, о чем говорит в том числе Счетная палата. Мы против того, чтобы те деньги, которые отпускаются на ВПК, в основном в последнее время использовались на закупки вооружений за рубежом, а не вкладывались в развитие отечественного предприятия, отечественного ВПК со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы категорически против того, что львиная доля этих средств идет не на поддержку на самом деле армии, а на поддержку полицейских функций государства, на поддержку тех функций, которые настроены против возможных волнений или непредвиденных обстоятельств внутри страны.
Давайте мы примем пару звонков. Фёдор из Химок, наушники.
Да. Алло.
Да, Фёдор, сейчас мы
можно
вас...
говорить, да?
Пожалуйста, да.
Иван Иванович.
Да.
Я буду за вас голосовать, и последние годы я за вас голосую. Спасибо, желаю вам победы.
Спасибо.
Вот. Но я хочу вам вот что сказать. Да, кстати, хочу вот сказать тут по Радио Свобода. Вот у вас был такой раньше господин Семидин, да?
Это давно было.
Ничего, он сейчас в Единой России, да?
Нет, он сейчас в Патриотах России.
Патриоты, да, ему определили роль Шута Горохова, там, по-моему. Он, вот как он по Радио России его два раза слышал, роли вот такую дали, как вот он все, значит, как второй Жириновский, но он не подходит. Жириновский.
Федор, вопросик все-таки задайте.
Вопросик такой, значит, я не вопрос, а пожелание. Вчера смотрел, были дебаты в Химках у нас.
Так.
Вот, Единая Россия, Справедливая Россия, значит, ЛДПР и коммунисты. Я прошу вас обратить на этих вот депутатов, химкинских коммунистов, особое внимание. Люди совершенно неадекватные, они не могут двух слов сказать или нарочно не говорят.
Федор, ну долго. Давайте.
Да, нет, подождите секунду.
Нет, мы вас уже поняли. Обратить внимание
надо. Федор, я услышал, обещаю, что мы обратим на это внимание.
Поработайте со своими кандидатами. Хорошо, вот еще вопрос. Сейчас, одну секундочку. Так, как вы относитесь к тому, что оппозиционеры, не приемлющие вашу идеологию, предлагают своим сторонникам голосовать за вас не только не за Единую Россию? Это не оскорбляет ваши чувства, спрашивает Роза.
Это не оскорбляет наши чувства. Более того, я считаю, что это решение абсолютно правильное. Еще раз повторю, я считаю, что задача минимум, которая стоит и перед нашей партией, и, я надеюсь, перед всеми здравомыслящими людьми в нашей стране, состоит в том, чтобы разрушить монополию Единой России. Разрушить эту монополию, в том числе в Государственной Думе. И с этой точки зрения, такие подходы к голосованию, такие предложения, они абсолютно верны, потому что КПРФ – единственная реальная альтернатива Единой России. А я дополнительно еще раз хочу сказать, мне бы очень хотелось, чтобы после того, как эти люди отдадут за нас голоса, чтобы они не разочаровались и через 4 года не сказали: зря мы отдали голоса коммунистам, КПРФ. Я просто убежден и уверяю вас, что этого не произойдет, и вы увидите, что действительно КПРФ – это новая современная партия, которая будет строить новое общество, новый социализм.
Социализм 21 века. Алла Павловна из Москвы, пожалуйста.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Иванович, вот сегодня в дневной передаче с Еленой Рыковой-Целой я услышала о том, что на последних заседаниях Госдума быстренько-быстренько распределила остаток средств от госбюджета. Там Чубайсу дали нанотехнологии, опять на Сочи дали львиную долю, Сколково на железной дороге. Как ваша партия коммунистов голосовала за это? И как голосовали другие так называемые оппозиционные партии?
Спасибо. Вы знаете, я вам твердо говорю, что КПРФ голосовала во всех чтениях против бюджета на 2012-2014 год. Что касается других партий, мне кажется, что там консолидированного голосования не было. Дальше не хочу комментировать.
Да. Так, опять, видите... Здравствуйте, уберите со своего знамени Сталина, вы прибавите себе много сторонников. Демократизм, сталинизм, сталинистов умный не поверит, пишет вам Сергей.
Ну, что я могу сказать? Я считаю, что мы с последними 15, может быть, даже больше, 17 годами показали, что действительно КПРФ – самая демократичная партия в нашей стране. Мы всегда в Государственной Думе, в реальной политике оставили демократические принципы. Да, нам не всегда это удавалось делать. Это не Не надо воспринимать, что мы подстраиваемся под ситуацию. Это наше искреннее убеждение, это те выводы, которые мы сделали из советского периода. Я считаю, что самый, может быть, важный вывод, который надо было сделать из советского периода, не допускать монополизма, что нужна конкуренция. Конкуренция во всем. Конкуренция в экономике, конкуренция в политике, в средствах массовой информации, в идеологии. И только в результате этой конкуренции правда, лучшие идеи должны пробивать себе дорогу. Вот это мы для себя усвоили искренне, и я надеюсь, навсегда. И в том числе, что общество может развиваться только по-настоящему, опираясь на демократические принципы, на то, чтобы все имели равные возможности. Вот исходите из этого, что мы такие.
Я напомню, в нашем эфире первый зампредседателя ЦК Коммунистической партии Российской Федерации Иван Мельников. Вот тут прозвучало уже в одном вопросе слово «унитаризм», вы не отреагировали. Что думает ваша партия по поводу децентрализации властных полномочий, федерализма и так далее?
Значит, я считаю, одна из больших бед и проблем нашей страны сейчас – это то, что у нас нет, не работает принцип разделения властей. У нас, к сожалению, все структуры и органы власти подчинены фактически одной исполнительной власти, это и Государственная Дума, и, к сожалению, суды, ну и все региональные и местные власти. Это большая проблема и большая беда. До тех пор, пока принцип разделения властей не заработает, до тех пор, пока не будет независимого суда, в первую очередь, ни о каких серьезных позитивных изменений не может быть и речи.
Анатолий из Брянской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Я, конечно, человек левосторонний. Если можно, я немножечко прокомментирую, а потом задам вопрос.
Коротко.
Так вот, я Сталина уважаю за то, что он ходил в солдатской шинели и умер в солдатской шинели, и не было никаких счетов ни в советских, ни тем более в зарубежных банках. Так вот вопрос. Как вы считаете, дорогой товарищ, будут ли грязные выборы или очень грязные со стороны Единой России? Спасибо за внимание.
Как вы себя чувствуете,
да.
Называется.
Анатолий, ну,
спасибо, плохо.
Да, теперь уже слово «будет» не подходит. То, что они очень грязные, это уже очевидно. И вот я могу привести, с собой взял список, примерно 1000 нарушений, которые мы зафиксировали в ходе этих выборов. Причем таких, которых уже не было последние, пожалуй, примерно 10 лет. Я даже не уверен, что надо перечислять эти нарушения, и их такое огромное количество. Сейчас ведь задача стоит в другом, Анатолий, чтобы максимально работу провести таким образом, чтобы не допустить 4 числа серьезного искажения волеизъявления граждан. То, что такая попытка будет, тоже, мне кажется, всем радиослушателям «Радио Свободы» это совершенно ясно и очевидно. Вот мы сейчас все усилия направляем на то, чтобы не допустить этого. И в этом плане я о двух моментах хотел бы сказать. Первое. Мы 2 числа, 2 декабря, в пятницу, по всей стране проводим массовые акции. Массовые акции, на которых приглашаем абсолютно всех, представителей всех политических партий, еще раз подчеркиваю, абсолютно всех, ну, конечно, за исключением Единой России по понятным причинам, с одним единственным лозунгом будет проходить эта акция. Не дадим украсть наши голоса. Вот все, кто согласен с этим лозунгом, все, кто хочет хоть чуть-чуть приложить свои усилия для того, чтобы этот лозунг был 4 числа реализован, я приглашаю на эти акции. Второе, конечно, мы готовим серьезную группу наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках 4 числа. И здесь еще раз хочу развеять мифы, не буду называть те партии, которые себя позиционируют как оппозиционные партии, что якобы мы не хотим здесь объединять усилия.
Вот Владимир Михайлович как раз пишет, что вы заупрямились и не пошли на сотрудничество с эсерами.
Да это неправда. Ну вот пошли? Пошли, это неправда. Всем структурам дана команда объединять усилия. И давно в большинстве регионов это сотрудничество идет там, где есть реальные структуры «Справедливая Россия». Они не во всех регионах есть. Ну, а там, где есть это сотрудничество, есть, мы в этом абсолютно заинтересованы. И с ЛДПР тоже. Если есть люди, которые хотят приложить свои усилия и не допустить фальсификации на избирательных участках, да, мы ко всем гражданам обращаемся, к те... Все, кто хочет хоть чуть-чуть помочь реализовать нашу эту программу, мы всем будем благодарны.
Еще такой вопрос. Вот Геннадий Зюганов тут пишут, приложился к поясу Богородицы. Что у нас с коммунистами-то? Вы атеисты, или вы православные, или вы каким-то конфессиям, так сказать, помогаете? Нет. Или вот как-то тут педалируется иногда русский вопрос? Это, получается, национал-коммунисты? Нет,
давайте я поясню эту ситуацию. Это очень просто. Мы и в этом плане сделали... выводы из нашего советского прошлого. У нас устав партии подразумевает, что членом партии может быть человек верующий. Свобода вероисповедания, свобода совести – это неотъемлемое право любого гражданина, в том числе и это право члена КПРФ. У нас сейчас в партии примерно треть, вот по нашим оценкам, люди верующие. Они исповедуют разные, ну, в основном традиционные для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны религии. Мы считаем, что это абсолютно нормально. И не надо вот из таких вот каких-то акций, событий делать что-то чрезвычайное. Я считаю, что это нормально. Да, мы как партии проповедуем материализм, но у каждого человека есть личные индивидуальные свободы, и мы уважаем эти свободы.
А как вот с русским вопросом все-таки? Вы с Жириновским пытаетесь конкурировать
значит,
на этой почве?
Михаил... Попытаюсь очень коротко, понимая, что эфир у нас не позволяет на этот счет больших рассуждений, ответить на этот вопрос. Первое. У нас страна многонациональная. И если не будет дружбы народов, вообще наша страна просто рассыпется. Когда мы говорим о том, что необходимо защитить интересы русских, мы в первую очередь опираемся на мнение представителей других народов. Вот я очень помню такое пламенное выступление нашего депутата в прошлом еще составе Государственной Думы из Дагестана Хаписат Гамзатовой. Она говорила буквально следующее. Будет в России плохо русскому народу, будет плохо всем народам России. Русские, вы себя-то тоже защищаете. Вот мы говорим о том, что в эти годы у русского народа тоже очень много проблем. И надо защищать права русского народа тоже. И будет хорошо русскому народу, будет хорошо всей многонациональной России. Вообще, вот я хочу на этот счет, может быть, одну вещь сказать. Вот наверняка все согласны, что ситуация в нашей стране не то что неудовлетворительная, она ужасная по многим показателям, и по экономическим, и по социальным, и по политическим. Вот мне кажется, что эсеры, «Справедливая Россия», они хотят чуть-чуть подправить эту ситуацию. ЛДПР... Ну, они, на мой взгляд, не думают о том, чтобы изменить эту ситуацию. Они больше спекулируют на тех проблемах, которые реально есть в стране. А мы хотим реальное изменение ситуации. Вот, собственно, главное отличие нашей партии от других партий, которые, ну, которые позиционируют себя как оппозиционные партии.
Александр из Липецкой области, пожалуйста. Ваш вопрос, вы в эфире.
Я буду голосовать за вас.
Спасибо, Александр.
Но скажите, мне интересно, из каких соображений вы поддержали Валентина Матвиенко? Спасибо.
Первое, мы не поддерживали Валентину Матвиенко. Это какое-то на этот счет недоразумение. Не поддерживали Валентину Матвиенко.
Там какой-то кандидат был на этих выборах, в кавычках, то ли коммунист, какой-то такой странный.
Не-не-не, это точно не так. Это, может быть, путается другой вопрос, что да, значительная часть нашей фракции поддержала отставку Миронова. Это было, это я не отрицаю, но я не считаю, что это ошибка. Я готов спокойно объяснить, почему это сделано. Миронов ведь оппозиционером стал последние 3 месяца.
То есть, да? Вы его сделали оппозиционером?
Да, мы его сделали оппозиционером. Вопрос только в том, он искренний оппозиционер или временный оппозиционер до ближайших выборов или до ситуации, когда ему опять, так сказать, что-то не предложат.
Так, сейчас, Иван, еще что-нибудь от народа. Так. А, вот вам тут припоминают, что у вас в списке есть достаточное количество, как тут выражается автор, буржуев, людей богатых, бизнесменов и так далее. Как это совместить с вашей доктриной? Они хотят покаяться и вернуть заработанные и полученные каким-то образом капиталы народу?
Так, первое, у нас действительно есть люди в нашем списке состоятельные. Я считаю, что наша партия, в том числе и своим списком кандидатов в депутаты, отражает то реальное состояние общества, в котором мы находимся. Мы всегда говорили и говорим, что мы защищаем интересы людей наемного труда, рабочих, крестьян, но мы не то что хотим, мы сделаем все, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Без развития конкуренции, без развития малого и среднего бизнеса, только реального, реальной конкуренции и реальной поддержки малого и среднего бизнеса, общество дальше двигаться не может.
То есть раскулачивать будете крупный бизнес?
Раскулачивать будем олигархов в первую очередь и беспощадно.
А список есть уже, с кого начать?
Да, он есть, можно посмотреть, обратиться к журналу Forbes, там все уже опубликовано.
Владимир из Чебоксар, пожалуйста.
Спасибо. Уважаемый коммунист, скажите, пожалуйста, почему вот ваш лидер Зюганов не реагирует на выступление известного тележурналиста Андрея Краулова? Он постоянно уже на протяжении месяца показывает документы на руках, как криминалитет захватил вашу партию взамен на неприкосновенность. И количество простых рабочих крестьян у вас совсем мало, 20%. И если бы Карл Маркс и Ленин узнали, как вы ходите в церковь и занимаетесь бизнесом, он бы в гробу перевернулся.
Спасибо, Владимир.
Значит, первое, да и, собственно, коротко можно ответить на этот вопрос. Не реагируем, потому что, а, много чести господину Караулову, и, б, чем больше мы будем перед ним, так сказать, извините, оправдываться, тем больше к этой теме будем привлекать внимание. Могу сказать, что 85% того, что говорит господин Караулов, это ложь и неправда. И, собственно говоря, вся его политика и вся его программа именно, так сказать, на этом строится. Я считаю, что пройдут выборы, это передача господина Караулова, как это было неоднократно уже мы наблюдали, она будет закрыта, эта передача, потому что она, извините, в какой-то степени, наверное, свое черное дело сделает. Но уверен, что уже не такое, которое он делал 4, 8 и 12 лет назад, когда в предвыборный период запускали аналогичные его программы.
Иван Иванович, были ли у вас договоренности с президентской администрацией, чтобы не ставить в списки, например, имевших судимость? Вообще Сурков, известный деятель администрации, как-то на вас выходит со своими указаниями, просьбами?
Никаких указаний и просьб нет. Насколько я знаю, что, в принципе, на каких-то встречах обсуждалась проблема не конкретно, что надо избегать того, чтобы люди, имевшие судимость, попадали в списки политических партий. Но никаких конкретных обсуждений на этот счет не было, и никаких указаний мы на этот счет не получали.
Александр интересуется, собираетесь ли вы, придя к власти, отменить диктаторскую ельцинскую конституцию и созвать учредительное собрание?
Значит, я хочу Александру сказать, что мы ничего отменять не будем. Вот в этом отличие нашей партии от правящей ныне партии. Мы все решения будем принимать в абсолютном согласии с волей народа. Мы считаем, что у нас в стране, к сожалению, утрачен важнейший институт реального народовластия. Это референдум. Мы первые, может быть, что возродим в нашей стране возможность проведения референдума. И во всех наших решениях будем опираться на волю наших граждан.
Так, а почему КПРФ упрямится в переходе к очередной новой экономической политике, использованию рынка и различных форм собственности? Это с сайта тоже.
Ну, это неправда. Первое, никакой новой экономической политики нет в нашей стране, никакого рынка и разных форм собственности тоже нет, прямо говорю. А мы как раз поддерживаем реальный рынок, и мы хотели бы, чтобы в нашей стране был реальный рынок. Я повторяю, мы за то, чтобы был мощный государственный сектор, но и был реальный рынок в сфере производства товаров и услуг, это абсолютно нормальная стезя развития общества. Мы за то, чтобы были разные формы собственности.
Как остановить вал коррупции, спрашивают?
Ой, это...
Вечная тема?
Это вечная тема и сложный вопрос. Первое и главное, я даже скажу не то, чтобы ратифицировать 20-й протокол соответствующей конвенции Организации Объединенных Наций. Ну да, но я считаю, это важно на самом деле.
Контролировать
расходы очень важно. Я считаю, что есть более важная вещь – политическая воля высшего руководства страны. Вот будет политическая воля на этот счет, тогда будет ратифицирована конвенция. И я думаю, что с коррупцией можно побороть и довольно быстро. Повторяю, что для этого главное нужна политическая воля и соответствующие шаги.
Иван Иванович, вы уже сказали о контроле, но тем не менее, вот 4 числа могут быть разные такие странные результаты, не совпадающие с теми, которые многие ждут. Выйдут ли коммунисты на улицу защищать результаты выборов, если господин Чуров нарисует меньше, чем вы готовы принять?
Ну, первое, я скажу, что мы уже заявки соответствующие сделали, и на 5, и на 6, и на 7 число мы ожидаем всяких возможностей объявления итогов голосования. Я надеюсь, что выйдут не только коммунисты защищать свои голоса. Выйдут, в первую очередь, граждане, если увидят, что идет насилие над их волеизъявлением. То, что такое может быть, мы это понимаем и постараемся этого не допустить. Но если будет беспредел, то против беспредела надо бороться и бороться самым решительным образом. Сейчас ведь ситуация такая, что результат «Единой России» КПРФ, он примерно соизмерим, если реально смотреть на уровень поддержки в стране. Наверняка пройдут в Государственную Думу три политические партии – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Причем я повторяю, что я уверен, что сейчас срез общественного мнения такой, что «Единая Россия» не будет иметь большинства голосов. 40% за «Единую Россию» – это красная цена. КПРФ будет иметь, я повторяю, соизмеримый результат. ЛДПР – они сейчас пользуются довольно значительной поддержкой. Я считаю, что уровень их поддержки 12-14%, и на грани прохождения находится «Справедливая Россия». А защищать волеизъявление граждан не просто надо, мы обязаны это делать.
Ну, что значит «обязаны»? Это значит, что вы готовы вот в какой-то момент...
Если мы увидим, что результат, который показывает Центральная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, не соответствует реальному волеизъявлению граждан, мы будем защищать наш результат всеми возможными способами.
И на улице, и через суды?
И на улице, и через суды.
Ну что ж, гостем московской студии «Радио Свобода» в нашем эфире был первый зампредседателя ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, вице-спикер Государственной Думы России, профессор МГУ Иван Мельников. Вел передачу сегодня Михаил Соколов. Ну, а итоги дня сегодня подведет Дмитрий Волчек. Противостояние в Южной Осетии. Мятежная дочь Сталина умерла в Америке. Брат Елены Батуриной задержан по подозрению в мошенничестве. Таковы темы итогового выпуска программы «Время свободы». Всего вам доброго.